Как всегда, по пятницам наше общение посвящено вопросам и ответам. Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете, да, и мы продолжим наше общение такое, какое обычно по пятницам. Я начну с вопросов, которые у меня остались с прошлых чатов и которые вы дописывали в чатах, да. Я все это добавляю. В одном у меня списке идет все это в порядке очередности, и я вот так потихоньку отвечаю на все ваши вопросы. Первый вопрос, который я сейчас зачитаю, на который буду отвечать, это вопрос Виктора из Подмосковья. Он пишет следующее. Иезекииля, 33 глава. Я не буду сейчас читать дальше его вопрос, да? Я прочитаю с 33 главы тексты, которым относятся его вопросы, чтобы потом уже, как говорится, не повторяться. Значит, читаю Иезекииля, 33 глава, с 1 по 9 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, то он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. Если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву. И ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Я прочитал Иезекииля, 33 глава, с 1 по 9 стих. Это для того, чтобы сейчас были понятны вопросы, которые задает Виктор. Значит, он пишет Иезекииля, 33 глава. «Кого Господь выбрал стражем?» Это вопрос как бы на сегодня. Ну, тут понятно по тексту, что Иезекииль был стражем, избранным Богом, да? А он задает вопрос, значит, «Кого Господь выбирал стражем?» Ну, и тогда, и сегодня. Это только ко временам Ветхого Завета относится. Вопрос такой, да? Дальше. Мы живем во время Нового Завета. Есть ли такая же строгость по отношению к нам верующим, что с нас, он подразумевает, со всех нас верующих до единого, как бы, будет взыскана кровь беззаконников? Но тогда получается, что мы должны, выходя из квартиры, сразу подходить и объяснять курящим, пьющим, похотливым, засоряющим окружающему среду и так далее, чтобы они отвратились от беззаконного пути своего. Неужели каждому подходить, кого видишь, и предупреждать? Тяжело для понимания, поэтому, Саша, прошу тебя, поясни, пожалуйста. Думаю, всем тоже будет интересно послушать. Значит, вопросы, как вы поняли, связаны с Иезекииля, 33 главы. Значит, кого Господь выбрал стражем? Ну, в данном случае, вот по Иезекииля, 33 главы, 7 стих прямо говорит: «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражу дому Израилеву». То есть речь идет о пророке Иезекииле, да? Господь выбрал стражем, в данном случае, по данным текстам, пророка Иезекииля. Заметьте, пророк Иезекииль выполнял роль стража в доме Израиля. Далее, если говорить о прошлых ветхозаветных временах, все пророки, которых Господь избирал, я не имею в виду лжепророков, да, именно действительно Господних пророков, Господь ставил стражем дому Израилеву. Далее, почему Бог ставил стражами, сторожами Израилю пророков, которые зачастую не имели никакого отношения к колену Левия, к священническому роду, да, то есть это люди были с других колен, но были благочестивыми, праведными. Почему Бог вынужден был избирать пророков и ставить их стражами? Дело в том, что стражами от начала должны были быть первосвященник, священники, левиты, начальники синагог. В принципе, руководитель – это глава, это, извините за слово, надзиратель. Не в плохом смысле, не в тюремном смысле я это слово употребляю, а надзирать. Вот как родители присматривают за детьми, чтобы вовремя остановить, вовремя предостеречь, вовремя подсказать, направить на путь истинный. Вот точно такую миссию брал на себя каждый, кто входил в колено Левия, в священнический род, да, или там, будем говорить, начальники синагог. Любой руководитель, он как родитель, он должен был смотреть, ну, как бы пасти стадо, так будем говорить, да, если Христос вот как пастырь, да, а верующие это как его овцы, да. Так вот, смотрите, любой начальствующий, он был тем стражем. Коль идешь на такую должность, ты автоматически становишься стражем. Не просто вот говорить проповеди, там обряды совершать. Обязательное условие, ты кроме обрядов, потому что, извините, если я так скажу, ты не поп, да? Ты священник. Ты должен и назидать, то есть проповедовать, и, если кто не делает, подсказывать, и, если кто упрямится, обличать. Так вот, по данным текстам Иезекииля 33 главы, страж, я еще на что хочу обратить внимание, это не только тот, кого Бог поставил, да, вот обратите внимание, я вам прочитал 7 стих. Я, Бог говорит, поставил стражем дому Израилева тебя, Сын Человеческий. Но мы читали, вот, допустим, смотрите, 2 стих, там сказаны такие слова: «Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем». То есть, обратите внимание, стражем мог быть поставленный человек Богом, избранный Богом, и были варианты, что совершалось, будем так говорить, избрание народом определенной земли, то есть смотрели, кто мудрее, кто авторитетнее, кто действительно обладает соответствующими качествами характера, его избирали стражем, ну, будем так говорить. И в буквальном смысле страж, стоящий на сторожевой башне, да, чтобы издалека видеть меч. Ну, вы сами понимаете, мечи сами не ходят, но речь идет о том, что с мечами ходят люди. То есть, другими словами, идет войско чьё-то, какой-то народ с целью завоевать этот город или это селение. Так вот, страж избирался или назначался, да, для того, чтобы наблюдать и вовремя дать сигнал, затрубить в трубу, чтобы народ или забежал в город, чтобы успели закрыть ворота, там, ну, все, что необходимо, приготовиться к отражению неприятельской армии. То есть, Кого-то избирал Господь, кого-то избирали люди. Это первый вопрос, кого Господь выбирал стражем. Ну и еще будем так говорить, да. Если Бог избирал стражем, то это обязательно, вы помните, да, Петр пишет, святые пророки, будучи движимы Святым Духом. Слово Господне, слово пророческое изрекали. Святые Божьи человеки. То есть, кого Бог выбирал сторожем? Святого Божьего человека. Ну, когда народ выбирал, ну, там, может быть, но все равно, я думаю, что бандита никто бы не поставил, да? Ну, хотя бы более-менее относительно праведного или святого человека. Все равно на должность правителя не мог народ избрать себе на свою голову деспота какого-нибудь, тирана какого-нибудь, типа Нерона или Гитлера, да? Это что касается первого вопроса, кого Господь выбрал стражем. Далее, следующий вопрос. Это только ко временам Ветхого Завета относится. Что могу сказать? Ну, в Библии, в Новом Завете, вот так прямо не написано «сторож», да, в Новом Завете, да, «страж». Но в Новом Завете написано, что Бог одних поставил апостолами, других пророками, иных учителями. Помните, да, вот выражения вот эти вот? К совершению святых на дело служения. Там и пророки, там и епископы, там и пресвитеры, там и учителя. И помните еще слова. Все ли пророки? Все ли апостолы? Все ли учителя? Нет. То есть это тоже отдельные люди. Так вот, там, где вот я только что процитировал, сказано, что Бог поставил одних. То есть, заметьте, апостол это тоже сторож. Страж. Пророк это тоже страж. Ну, в Ветхом Завете вроде как апостолов не было, да, именно вот такого слова. Но я буду говорить, тот же пророк, он же был и апостолом, потому что Бог его посылал. А слово апостол называется посланный как бы Богом, да, или Христом. Так вот, в Новом Завете все начальствующие должности, я почему говорю начальствующие, ну, по сути, вроде как начальствующие, но по Библии они называются должность служителя. То есть он должен быть начальником, но быть в роли служителя. И чтобы в нем видели Христа, Бога, и почитали его как за начальника, и повиновались ему, и принимали его советы и его наставления. Так вот, заметьте, все, кто был на служении в церкви, были своего рода, можно так сказать, по рангам, да, стражами, которые обязаны были наблюдать за церковью, наблюдать в хорошем смысле слова, без этих всяких слежек, шпионских страстей, да, закладываний и так далее и тому подобное. Здесь речь идет о таком о нормальном, добром взаимопонимании, когда простые члены церкви почитают и уважают пастыря, а пастыри любят и заботятся о людях, и поэтому стоят на страже и вовремя подсказывают, вовремя предостерегают. О, тут уже речь идет не о надвигающемся мече, в смысле завоевании, да, потому что воюют со страной в основном там, а не с церковью. Церковь в стране находится, да. Так вот, в данном случае вот этот страж, который в Ветхом Завете как бы должен был наблюдать за приближающимся мечом, то есть за приближающимися захватчиками, да, символизирует сторожа духовного в церкви, который должен видеть приближающийся грех к церкви или уже проникший в церковь, чтобы вовремя предупредить людей, вовремя просветить их словом, да, чтобы они воспротивились тому или иному пороку, проникающему в церковь. Значит, вопрос. Это только к временам Ветхого Завета относится, что Бог выбирал стражей? Из того, что я сказал, думаю, что понятно, что не только к времени Ветхого Завета это относится, но и к времени Нового Завета, который начался от смерти Иисуса Христа и включая по сегодняшний день, до второго пришествия Христа. То есть, нету такого слова, да, будем говорить, страж. Но есть такое слово «надзирая». Ну, это тоже стража. Ну, немножко другим словом. То есть я буду говорить, если не цепляться за слово, за букву слова, да, то, по сути, ничего не изменилось. Народ всегда нуждался в том, чтобы кто-то был над ним более мудрый, более благородный, более проницательный, более духовный, который мог бы управлять мудро этим народом, или церковью, или народом, или страной, и так далее, и тому подобное. Дальше. Мы, следующий вопрос. Мы живем во время Нового Завета. Есть ли же такая строгость по отношению к нам верующим, что с нас, я подчеркиваю, здесь подразумевается вроде с нас все верующие, это уже как бы вот стражи. Теперь вопрос, кому? Ну как бы друг другу? Или мы верующие все до единого стражи всем людям неверующим? Так вот получается, да? Значит, Виктор спрашивает, есть ли такая же строгость, то есть, что нас всех, как говорится, желаем, не желаем, автоматически после крещения назначили сторожами, поставили, чтобы мы ходили за всеми, всех предупреждали, каждому приставали, ну, а то вдруг, если, как говорится, не предупредим, то погибнем, как мы читаем, кровь его или их взыщу с тебя». Значит, вопрос еще раз повторяю. Есть ли такая строгость по отношению к нам верующих, что с нас будет взыскана кровь беззаконников? Виктор, я уже сказал здесь, да, кое-что прочитал, что это не относится абсолютно ко всем верующим, да? Строгость, что ты вот обязан строго быть стражем, да? И если кого-нибудь пропустишь и вот не обличишь, то строго с тебя взыщу. Мы живем не во время, будем говорить, ветхозаветнего закона, когда люди были под законом, а во время действия благодати Божьей, действия Святого Духа, голос которого мы должны, даже обязаны понимать. Здесь вопрос не стоит, будем говорить так, в армейском стиле изложения. Приказано, да? Но чтобы мы подходили ко всем курящим, вот так на улице, к соседу по подъезду, по площадке в доме, да? Или к сотрудникам на работе, что кто-то в короткой юбке, кто-то губы накрашены, кого-то декольте чересчур, как говорится, большое, да? Кто-то курит, кто-то выпивает, кто-то там прелюбодействует, да. У нас такой обязанности ко всем встречным и поперечным подходить и объяснять нет. Такой обязанности у нас у всех нет. И за них мы, ну, я имею в виду, ну, которые на работе, там соседи наши, там на улице, пассажиры в транспорте, допустим, да. Нет, мы за них отвечать не будем, что вот мы не подошли и мы их не обличили. Во-первых, сами поймите, что вот так приходить, подходить к каждому, хочешь, не хочешь, это вторгаться в частную жизнь. Это надо иметь мудрость, это надо иметь подход, чтобы суметь подойти, чтобы это было ненавязчиво, чтобы это было естественно, и чтобы это не вызывало противления у людей. Ну, будем так говорить, евангельская кампания, вот некоторые говорят, что вот мы должны как бы вот ходить, проповедовать. Я не хочу сказать, что мы не должны ходить и не должны проповедовать. Но зачастую, как мы проповедуем, да, как мы подходим, как мы разговариваем, то скажу честно, я не скажу про всех, что все абсолютно одинаковы в методике, да, евангельской работы, но очень часто это навязчиво, очень часто, и заметьте, мы не обличаем, мы просто говорим о Христе, о Боге, мы ему там, может, дадим визиточку или какой-нибудь буклетик, чтобы он почитал, да, но я хочу сказать такое, что мы иногда довольно навязчивы, мы иногда довольно-таки извините за это слово, простаковаты. Мы не спросим, есть ли у вас желание. Мы иногда, вот я хочу с вами поговорить, как вы смотрите. Ну, я говорю, что отдельные люди говорят, извините, если вас это не затруднит, можно мне задать вам вопрос, или можно мне вас, там, вас спросить, да? Но сколько я видел, больше это было приставание какое-то к людям, да? И люди, часто видя вот это, ну, просто удалялись, или нет-нет, спасибо, я верующий, там, что-либо говорили, да? Но, если говорить о том, если бы мы вот так подходили, и вот вы курите, вот вы погибнете, у вас будет рак горла, да, он бы сказал, слушайте, я курю себе, а не вам, да? Чего вы ко мне пристали? Я вас спросил. Ну, знаете, я такой хочу пример привести. Вот страж, вот он прямо говорит, как бы, да, вот пророк, мы читаем любого пророка, речь прямая, ты, Израиль, делаешь то-то, 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 тебе будет то-то, 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 да. Но я говорю, если сегодня вот так вот говорить, тем более неверующим, да, это вызовет, ну, будем говорить, нездоровые чувства по отношению к нам. Я вам, ну, просто как пример хочу привести. Это уже зависит, конечно, от человека. Вот, в принципе, что, может быть, кто-то бы мудро мог где-то и на улице что-то кому-то подсказать. Но опять, это настолько надо иметь большую голову, настолько быть духовным человеком, чтобы, ну, подсказать. И то, смотря по поводу чего. Ну, я был свидетелем. Вот, не знаю, тот человек верующий, неверующий. Значит, девушка такая, лет 20 чуть-чуть, может быть, с хвостиком, да, значит, курит, рядом сидит мужчина, смотрит на нее и говорит ей вот так, а я чуть-чуть в стороне, но я, как говорится, был свидетелем этого разговора, да, и он говорит, девушка, вы такая симпатичная, ну вот, я имею в виду, ладно, там, не знаю, что он имел в виду, но она действительно такая была, внешне симпатичная девушка. Он говорит, девушка, такая симпатичная вы. И вот, вот вы курите, от вас вот этот запах. Не, не порьте свою красоту. Но это, видите, оно как не... И обличение, можно сказать, да? Но это такое, знаете, будем говорить, уважительное отношение, когда не то, что там упрек какой-то, да, там нажим какой-то. Вроде бы как бы без разрешения. Вроде, ну, заметьте, мудро, с комплиментом, и в то же самое время, как бы, зачем вы, ну, эту красоту, он не сказал там, Богом созданную, зачем вы ее так портите, да? Я просто обратил внимание, она так смутилась, она не обиделась, ей стало стыдно. Ну, думаю, может быть, такое и подействует. Может, девушка действительно вспомнит, и так это, знаете, мысль, как червячок, западет в душу и будет нет-нет, да и там внутри где-то какую-то мысль вот эту напомни, да? Поэтому каждому приставать нет нужды. Вот обратите внимание, я на что хочу обратить ваше внимание, да? Заметьте, Бог поставил человеком, то есть это конкретная, можно сказать, работа, на которую Бог определил человека. Или же люди, как я читал во втором стихе, сами из среды себя выбрали человека и поставили его на эту работу. Вот такой человек, вот он уже по долгу службы просто обязан быть стражем. Раз тебя люди на это выбрали, или раз тебя Бог на эту работу определил, вот эти люди уже обязаны. Но, если говорить о том, так что, допустим, пророк вот так должен на улице ходить, каждому приставать? Нет. Если священник в церкви, если там проповедник, да, или пастырь, он что, на улице должен каждому приставать? Нет. Но по мудрости, да, если она есть у этого человека или у этих людей. Ну, как я вот привел пример вам только что за мужчину, подсказавшему девушке, да, по поводу курения. То он может подсказать. Подсказать могут не только они и мы. Но если мы вот обладаем вот такой мудростью, надо было бы как-то в этот мир что-то привносить. Но я вам говорю, когда мы попробуем вот так просто по простоте кому-то подсказывать, я вам скажу, что мы очень много неприятных моментов встретим в своей жизни в отношениях с этими людьми. Поэтому просто вот так приставать к каждому и ходить и говорить, а вот если никому не сказали, то значит все, кровь ихняя будет взыскана с нас. Нет. Так вопрос не стоит в Новом Завете. И еще, значит, о чем бы хотелось сказать. Я хочу напомнить вам стих из Нового Завета. «Видишь брата согрешающего, обличи его между тобою и им одним». Я дальше не буду читать, да? Ну, вы все помните эти слова. Значит, «видишь брата согрешающего, обличи его между тобою и им одним». Это первое место, которое я хочу затронуть, да? И хочу попутно затронуть еще один стих. Значит, он гласит следующее. Что ты, не судите, да не будете судимы. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в своем глазе не видишь? Выми прежде бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть, обратите внимание, я почему вот эти пару стихов еще решил затронуть, да? Дело в том, что, да, то ли к счастью, то ли к сожалению, но мы видим сучки в глазе брата, в глазе сестры. И мы пытаемся сразу же вытягивать их оттуда. То есть, другими словами, мы видим порок человека, недостаток, и мы обличаем. Что говорит нам Писание? Лицемер. То есть, обратите внимание, у нас нет такой обязанности вот просто так ко всем приставать. Чтобы кому-то мы могли подсказать, мы должны сначала позаботиться об изъятии из нашего глаза бревна. То есть, другими словами, бревном является что? Дух осуждения. Вот то недовольство, вот то раздражение, которое у нас возникает, когда мы видим, что кто-то что-то не так делает, не то говорит, не туда ходит, не так понимает, не так одевается, не так поет. Понимаете? Если мы не любим человека, если человек нас внутри нас заводит, мы начинаем психовать, раздражаться, то мы с бревном находимся, следовательно, подслеповаты, и на многое чего может просто казаться, и мы не те люди, кого Бог избрал на это дело, чтобы мы кого-то обличали. Я вам как-то говорил, у Елены Уайт есть такое выражение. Скажу, что очень-очень-очень хорошее, очень духовное, очень правильное. Если вы не готовы положить душу за человека, которого вы хотите обличить, если вы не испытываете к нему той любви, которую испытывает Христос, то вы не тот человек, которого Бог избрал для этой миссии. То есть, надо сначала... Заметьте, прежде чем ко всем приставать, вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно, чтобы увидеть себя, какого мы духа. Кстати, хочу сказать, если бы, вот, допустим, у нас была такая миссия, вот, ко всем на улице приставать и всех без разбору обличать, да? Вы понимаете, что иногда мы в силу своего, будем говорить, склада ума, иногда в силу своего характера, в силу своей испорченности, иногда видим в человеке то, чего у него нет, а чего есть, не видим. Вы знаете, что мы можем иногда ошибиться. Я уж не говорю там, если людей мы вообще не знаем, вот на улицу взяли и подошли. Вот девушка, вы в короткой юбке, да? Вот вы должны носить вот такую юбку. Она скажет, а паранджу не надо, нет? Кстати, я не мусульманка, она может сказать. Я это к чему хочу сказать? Ну, бывает девушка одевается так и так вульгарно, действительно, чтобы кого-то соблазнять и кого-то к чему-то подбивать, да? Ну, понимаете, ко греху, конечно. Есть девушка, которая, ну, глядя на других, так одевается, но сама еще, знаете, как говорится, не совсем испорченная. То есть, ну, я не говорю, что это хорошо ходить в такой одежде, но тем не менее, это, ну, уже не столь, будем греховно, исходя из побуждений, чем у предыдущей девушки, да? Иногда, может быть, мы подойдем, человек курит. А он, может быть, курит не потому, что он курильщик такой заядлый, а он и не курил, а вот сейчас что-то произошло, и вот он в данный момент нервничает, он по-другому не умеет, он стал не умеет успокоиться. Он или попросил у кого-то, или там, я не знаю, лежала, может, где-то, как говорится, в загашнике и закурил. А мы ему говорим, вот вы курите, а он не курит, а вот закурил вот только сейчас, допустим, да? Это так же самое, как я говорил, что в церкви кто-то дремает во время проповеди, а мы говорим или осуждаем, или ему говорим, или кому-то, вот он спит. А может, он ночь просидел в больнице и смотрел за больным, и мы спали. А он как бы совершал служение Христа. А сейчас не выдержала душа поэта, он задремал. Я думаю, что Бог его не осудит. Ну, у наших физических сил есть какие-то пределы. Это я к тому говорю, что мы не всегда можем правильно понять, почему человек делает тот или иной порок в данный момент. И часто мы можем быть такими людьми, которые будут не упопада обличать, и потом еще, знаете, как говорится, еще и хуже что-то сделают. Не привлекут, а отвратят человека от Бога. Поэтому я хочу сказать, чтобы заниматься этой работой, надо быть очень духовным человеком, посвященным на это, обладающий определенной божественной мудростью, да. Действительно, человек должен быть движимый Святым Духом по жизни, чтобы давать правильную оценку, ну и потом, избирая определенный метод, какую-то мудрость, да, мог эту информацию донести до человека. Ну, а вообще, я вам должен сказать, что на улице вот так ходить и приставать, и некрасиво, и непорядочно, и никто нас на это не призывает. Я уже сейчас вот только что объяснил, по какой причине. Но теперь коснусь стиха такого последнего. «Видишь брата согрешающего, обличи его между тобой и им одним». Вот в церкви, да, мы можем, мы не сторожа. Ну, если увидели, было это на виду, да, и видим, и то, я думаю, может быть, не стоит сразу идти и бежать человека обличать, потому что бывает, человек сорвался какой-то момент, а потом и сам и понял, и сам, как говорится, и раскаялся в этом. А тут мы, как говорится, не дожидаясь Бога, поперед батьки в пекло полезли. Вот этого не стоит делать. Если мы видим, что это уже неоднократно происходит, да, и человек как бы не понимает, мы это видим, мы это понимаем, да, да, тогда можно подойти и можно обличить. Но слово «обличить» имеется в виду обличение по мотиву любви, что мы любим человека, он нас не раздражает, мы хотим ему добра. А если мы раздражаемся от того, что кто-то что-то делает, то мы не любим, и мы уже не обличаем, а уже осуждаем. Так вот, что касается брата или сестры, с которыми мы находимся в одной церкви. Ну, может, кто-то скажет и так, что не обязательно в одной церкви, но если мы христиане, пусть в разных церквях, но мы можем подсказать. Ну, я так буду говорить, с определенной долей натяжки, да, думаю, что можно. Но не забудьте, что межконфессиональные распри, они придают нехороший оттенок любым взаимоотношениям людей из этих конфессий. Так вот, если брат или сестра, то мы можем обличить. Я уже сказал как. Но теперь вопрос. Кто такой брат или кто такая сестра? Это тот, кто самостоятельно, добровольно вступил в завет со Христом и дал ему обещание жить доброй совестью. То есть, как и мы. Мы с ним братья по вере в одного Христа, который для нас и брат, и пересвященник, и который для нас, как можно сказать, Господь Бог. Да? То есть, вот этот человек, который с нами в нашей церкви, значит, стал на этот путь исправления. То есть, это надо запомнить. Если мы стали на путь исправления, понимаем, что такое крещение, да, и эти люди в нашей церкви тоже понимают, но то ли забылись, то ли не бодрствуют, то ли их не научили, ну, они иногда согрешают, да, то да, мы можем их обличить. Я имею в виду с любовью. Мы можем их обличить. Колин стал на пути исправления, поэтому ему нужно помочь исполнить его обещание Христу. А кто не становится на этот путь и не стремится к освящению, сюда можно отнести и неверующих людей, не крестились, не обещали и ничего в данном ракурсе и не понимают даже, да? А есть сюда можно отнести и верующих, которые спасены по благодати, которые не оправдываются делами, которые все время констатируют факты, подтверждают слова Павла: «Бедный я человек, кто может меня избавить?» То есть никто не может избавить, даже сам Христос. Есть люди, которые уверовали в это. Поэтому, когда мы видим такого человека, как кто-то ему подсказал, он начинает психовать: мы спасаемся в веру, что ты ко мне пристал, на себя смотри, да? То я вам скажу, если вы видите такого человека, не брат он вам, если он вообще реагирует вот так болезненно на любую подсказку, то не трогайте его, он сам определил свою участь. Ну, когда там общая проповедь, допустим, кто-то может сказать, делая ударение на авторитет Писания, да, ну, это немножко другой вопрос. Но когда в церкви, и вот так человек противится, да, можем ему подсказать в церкви, в той, где мы, допустим, да, который не понимает так вот, как вот этот человек, о котором я только что сказал, что мы не оправдываемся делами, верой, благодатью, и грех не победим, да? Если он ходит в нашу церковь, мы можем ему подсказать. Дальше. Если не послушает, вы помните, возьми двух-трех. Если не послушает их, скажи церкви. То есть, вот где допустимо вот это обличение. Но опять подчеркиваю, еще раз, все это делается по мотиву любви. В любви и по мотиву любви. Если мы, вот читая вот это, вот эти слова, да, видишь брата согрешающего, обличи. Обличение должно быть как подсказка. Мы можем подсказать, то есть не так вот обличить, в смысле отчитать. Мы можем подсказать, если он сам не будет против этого. Если он скажет, что я не хочу слышать, вы свободны. Он сам дальше будет отвечать за все последствия, включая и за это противление. То есть, хочу опять-таки сказать, что нас никто в церкви не ставил официально быть сторожем кому-то. То есть, если церковь, здесь есть пастор, есть проповедник, там, или евангелист, там, или кто еще как называется, пресвитер, диакон, да. Это ихняя работа. Но, конечно, я тоже могу по любви подсказать. Но если, допустим, там, об этом говорят довольно часто, человек не слушает, ну, уже это будем так говорить, если мы видим, что чего-то там не хватает у тех, которые подсказывают, да, какого-то чувства к человеку, а у нас оно есть, мы можем индивидуально подойти и попытаться где-то своим чувством, своим добрым отношением повлиять на человека и подсказать ему и предостеречь от последствий того греха, который этот человек делает. Мы в церкви имеем право, то есть обличать в роли кого? Мы имеем право быть культурными, благородными, добрыми, духовными подсказчиками. Я бы слово обличение заменил на подсказку. Это то же самое, только в более такой, знаете, правильной форме, то есть обличить, это вроде как начальник подчиненного, а подсказчик это как слуга господину. Это правильно не будет, это по любви. Я хотел бы, чтобы мы вот этот нюанс для себя запомнили. То есть мы должны быть таким духовным, благородным, добрым, любящим подсказчиком. И то, если человек, опять-таки подчеркиваю, не будет против этого. А официальными стражами, как я сказал, являются пастыри, проповедники, и пресвитеры и так далее. Вот они-то и должны этим заниматься. Это их наиглавнейшая задача. Не просто говорить проповеди, а именно, когда люди не живут в соответствии с этими проповедями, с этим словом, нужно подсказать в любви, нужно обличить в любви. Потому что может этот человек заблуждается, а может противиться. Ну, тогда вопрос, может быть, в церкви даже поставлен и ребром. Ты бросаешь тень на всю церковь. О нашей церкви говорят, исходя из твоего образа жизни. И последнее, что хочу сказать по поводу этого вопроса. Если пастырь не обличает, обходит стороною этот момент христианской жизни, то он, можно так сказать, страж, который не стоит на башне, страж, который не выполняет свою работу. Он пес, который не умеет лаять. То есть, тоже есть такое выражение библейское, да, немые псы, не умеющие лаять. Это речь идет о священниках, о пастырях, о проповедниках, да, пророках. Они должны лаять. Ну, извините за сравнение такое, ну, как написано, так и говорю, да. В смысле, пес лает, предостерегая, что кто-то где-то поблизости находится или крадется, или пытается напасть. Священник должен видеть, он должен быть проницательным, и любой порог он должен осветить, рассказать, предостеречь всю церковь от этого. Если он это не делает, причем, заметьте, он обязан за этим процессом духовности своих подопечных наблюдать без исключения. Вот сколько людей в церкви, за всех он отвечает. Если он сказал проповедь, кому-то не дошло, индивидуальная беседа, посещение на дому и так далее. Если он это не делает, то гибнет церковь за грех свой, все равно гибнет, хоть пастырь не учил. Ну, я имею в виду, что иногда мы же и сами понимаем, и совесть судит, но мы просто отмахиваемся, да? А пастырь ответит не только за свои грехи, не только за свою трусость, но и за грехи всех его подопечных. Как будто бы он сам их все сделал. Так, я этот вопрос закончил. Следующий вопрос, который у нас далее по списку стоит. Вопрос Николая Сешкаралы. Он пишет следующее. Манию преследования психологи называют это комплексом вины. А люди попроще говорят, что человеку не дает покоя его нечистая сила. Его нечистая совесть. Заметьте, Николай Сешкаралы пишет, мания преследования это уже, заметьте, заболевание психическое. Человек все время озирается, ему кажется, что его хотят убить, он все время бегит, куда-то прячется от всех. Это уже речь идет, Николай ведет речь о том, что человек уже действительно психически не здоровый. Так вот вопрос. Манию преследования, это уже психически больного человека с этой манией, психологи называют это комплексом вины. То есть, что он когда-то имел вот провину перед кем-то, да, провинился где-то. И чувство вины его заставляло, ну, как бы, попросить прощения, раскаяться, но он не делал, так все осталось, ну, и закончилось уже, как говорится, в определенном возрасте психическим заболеванием, да. Так, значит, психологи называют комплексом вины, а люди попроще говорят, что человеку не дает покоя его нечистая совесть. И теперь вопрос. Это и есть горящие угли? Или это с совестью не связано? А если связано, то зачем Святому Духу преследовать, ну, в кавычки взято слово преследовать, ну, как бы если Дух Святой обличает, то вроде как будто преследует, да? Зачем Святому Духу преследовать, обличать больного человека, если его участь все равно будет как животное, без суда, как будто бы его и не было? Ну, первое, на что хочу обратить ваше внимание, что если человек от рождения такой, там, болезнь Дауна, или психически ненормальный ребенок от рождения, или в детском возрасте переболел менингитом, или еще чем-либо подобным, да, и он, в принципе, так и не жил сознательной жизнью, да, ну, у него там не может быть, ну, а если, я не знаю, просто по практике, да, я думаю, что если есть, то это очень-очень редкое явление, чтобы человек, который родился психически ненормальным и не знает, что такое добро и зло, он не знает тогда и что такое осуждение совести, и что такое чувство вины, да, то вряд ли у такого человека будет, значит, мания преследования. В основном это люди когда-то были более-менее нормальными психически. Люди, которые делали какой-то грех. И противились обличению, не просили прощения, чувствовали вину. Обычно мания преследования – это когда, знаете, было преступление, за которое могли убить. Или покалечить, поэтому, или, может быть, угроза была дана этому человеку, да? Поэтому он прятался, он озирался, ну, а потом это, как вы уже понимаете, превратилось в психическое заболевание. Так вот, если человек от рождения больной, да, то он действительно, он не будет отвечать, но у него вряд ли будет осуждение совести, вот эти горящие уголья на голове, да? Дух Святой его не будет никак преследовать, никак не обличать, потому что это просто даже невозможно сделать. То Дух Святой такого человека, который от рождения психически болен, да, и не вел сознательной жизни, да, здравой, то он действительно может погибнуть просто так, хотя я честно скажу, что может и не погибнуть, потому что если родители верующие, ну, так вот случилось, бывает, знаете, в жизни, как говорится, ребенок тут вообще, как говорится, не при делах. Это так же самое, вот я вам как-то рассказывал, что если ребенок умер в младенческом возрасте, еще не понимая, что и чего, то если родители спасутся, то и судьба ребенка будет такова же, да. А если, ну, так получилось, может быть, среда обитания этих людей, где они жили, такая, может, это там в роду у кого-то что-то было подобное передалось, ну, будем так говорить, что ребенок с детства таким вот оказался психически больным, да, то тут еще вопрос, может быть, он и не погибнет, может, Бог его исцелит, и он, в принципе, не сделал никакого греха и ни в чем не виноват, но по вере родителей, может, Бог и спасет. Но это такой, знаете, разговор, конечно, я думаю, никто толком вам не скажет до конца, потому что участь каждого человека будет решаться индивидуально, там будет столько всяких момента учтено, о которых мы, может быть, даже и не догадываемся. Ну, я в общем говорю, да, что если человек больной был от рождения, то Дух Святой его не преследует и не обличает, и не тяготит его никак, потому что если от рождения он не понимает, что такое вина, да, что такое преступление, поэтому Дух Святой его не может не преследовать, не обличать, да и мания преследования тоже у него, по идее, не должно быть. А вот если человек был когда-то в здравом уме, хотя это тоже понятие растяжимое, это тоже надо учитывать. Здравый рассудок – понятие очень-очень растяжимое. Сколько людей, столько и, будем говорить, степеней градации здравого ума. Вы сами понимаете, и тот умный свели вместе, этот умнее, тот глупее. Так вот, если человек более-менее вел здравый образ жизни, имел здравое суждение, когда-то делал преступление, но не раскаялся, далее чувствовал, что может быть какая-то месть, его могут покалечить или убить, он ходил в страхе, но так и не раскаялся. Да, действительно, он может прийти к психическому заболеванию с проявлением вот такой маниакальной болезни, мания преследования, да? Николай задает вопрос. Это и есть горящие уголья? Или это с совестью не связано? Что хочу сказать. Пока человек был в более-менее здравом состоянии, да, это было связано с совестью. Если он противился Святому Духу, этот человек, да, или Богу, не раскаиваясь, то совесть у него угасала. Да, Дух Святой пока оставался хотя бы частичка совести, Дух Святой его обличал. Но он противился, и совесть его угашалась, горела. И наступил момент, когда она совсем оказалась сожженной. Теперь вопрос. Совесть оказалась сожженной, человек стал психически больным, и его одолевает или ему сопутствует по жизни мания преследования. Задаю вопрос. Могут ли быть горящие уголья, вот эта мания преследования, на человеке, который психически стал больным? Заметьте, слово «горящие уголья» – это «горит», «полыхает». Живой огонь затрагивает сознание, затрагивает совесть, тревожит, раскайся, перестань, примирись. Заметьте, если человек не сошел с ума, а просто похулил Святой Дух, разве у него есть эти горящие уголья? Совесть сожженная, угли затухли. Огня нету. Ни совести, ни стыда, одна наглость в наличии. Но там уже совестью не связано. Уже совести нет, она уже сожжена. Если человек дошел в своем противлении, обличению, дошел до физической болезни, шизофрении, которая в данном вопросе называется мания преследования, да, то я вам должен сказать, что Дух Святой не преследует то, что человек озирается, прячется, там скулит, накрывается с головой, не выходит из дому, всех боится. Это к этому действу Дух Святой абсолютно не причастен. Он не преследует, он не обличает, у него нет совести и у него нет ума, и нет смысла его Святому Духу обличать. Тогда вопрос возникает, что же происходит с этим больным? Кто его преследует? А никто его не преследует. У него компьютер завис. Вот когда он еще был более-менее в таком податливом, совестливом состоянии, Дух Святой не преследовал, он его обличал, то есть побуждал к раскаянию и примирению с тем человеком, которому он, ну, что-то сделал недоброе, нехорошее. Но он противился. Далее будем говорить, в физическом плане, может быть и в химическом, не знаю, или биологическом, точнее сказать, в мозгу произошел сбой. Совести нет. А вот у него была вот эта мания преследования, она еще не была, будем так говорить, заболеванием. Хотя я вам хочу сказать тоже понятие очень-очень растяжимое, когда начинается заболевание. Там просто степень другая. У медиков есть такое, ну, такая, будем говорить, черта, граница. Дошел человек до этой границы. Все, это уже больной. Я вот чуть-чуть там не дошел. Ну, и тут вот еще чуть-чуть вроде чего-то не хватает. Я вам скажу просто, человек, который обижается, не психически больной, а временами обижается, временами раздражается, временами противится Святому Духу, временами не раскаивается, не просит прощения, да? Заметьте, это мы не подчиняемся, или этот человек не подчиняется голосу Духа Святого или голосу здравомыслия. То есть, другими словами, поддаваясь эмоциям и противясь рассудку, и в данный момент не поступая по разуму, он уже является в какой-то степени, на какой-то момент у него, извините, как говорят, заскок. Это просто проблески болезни, которые в перспективе явятся в большом проявлении сильном. Когда уже и справка будет, и психушка будет, и психотропные лекарства будут. Поэтому человек, который противился Святому Духу, и у него произошел сбой, у него просто, знаете, как у нас компьютер завис, и вот то, что у нас есть, вот оно и останется, пока там не найдем причину, или вирус, или перезагрузить придется, да, или там программы какие-то в компьютере вступили в конфликт между собою. Вот завис компьютер, вот она, картинка наша, как говорится, там страница интернетовская осталась вот так, допустим, там и какие-то документы остались, не отключается, ни документ, ни браузер не выключается, надо перезагружать через кнопку reset компьютер. Ну, у нас, видите, когда психическое заболевание, нет кнопки такой перезагрузка. То есть, это сбой в системе, это завис наш компьютер, причем завис так, что это уже может быть безвозвратно. Ну, я не говорю о тех случаях, когда Бог или Божий какой-то человек может, Бог через него может его исцелить. Если Бога не брать во внимание и Божьих людей, да, то это, можно сказать, может быть и на всю жизнь. Ну, есть бывают случаи, бывают лекари такие талантливые, которым удается что-то, как говорится, вернуть, да, в человеке. Но не часто это происходит, да, и не густо. Так что это не есть преследование Богом, Святым Духом этого человека. Это просто сбой произошел на физическом плане, в рассудке, да. Чего он боялся в этот момент, это последнее, что было, оно вот и зависло. И теперь он бегает, оглядывается, скулит, прячется, не выходит. Боится комара, боится мухи и так далее в этом духе. Это не есть преследование, это не есть обличение. И еще один момент, который хотелось бы коснуться из этого вопроса. Если человек сегодня как животное, то есть психически больной человек, да, с манией преследования, а был раньше более-менее здравомыслящим, противился Святому Духу, не примирился с человеком, боялся возмездия какого-то от этого человека, мщения какого-то, да, и потом сошел с ума, то он, да, ну в данный момент этот человек как животное. В данный момент Духу Святому нечего его преследовать и нечего его обличать. Но, когда он станет на суд, я думаю, что его болезнь – это причина его преступления и его противления Духу Святому. Я думаю, что он подымется и должен будет ответить за это. Но если это, я говорю, может так быть. Как там будет? Ну, если на суд человек встанет, на суд, то да, за тот момент, когда он сошел с ума, дальше он уже не отвечает. Не было ума. А до того, вполне возможно, что придется отвечать. Как это будет, я имею в виду в физическом плане, вернет ли Бог ему рассудок, чтобы напомнить, ну, как говорится, не нашего ума дело. Нашего ума дело, пока мы еще психически нормальные люди, вовремя останавливаться, вовремя реагировать на голос Святого Духа, не позволять заскокам, чтобы они с нами случались. Вы поняли, о чем я говорю уже? Потому что это начало психического заболевания, чтобы вы знали. Человек, который, вы знаете, вот все время не хватает денег, где-то схитрить, где-то сюлить, где-то у кого-то что-то урвать. Вот вы заметьте, у них на старости живут в проголоде, в матрасах деньги, в подушках деньги, все плачутся, не едят и так и умирают. Это уже болезнь. А начинается вот с такого, все время чего-то не хватает. Кстати, хочу сказать, когда речь заходит о голубых, фиолетовых, да, и так далее. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. ЛГБТ, да. Ведь когда-то похоть вот эта была, развилась до такой степени, что уже все. Ну, я простой пример приведу. Выходить на улицу, на гей-парады, во всей, как говорится, красоте, которой мать родила, да? Со всеми там прибамбасами, если кто видел, не буду подробности рассказывать, да? Ну, вы поймите меня правильно, там нормальному человеку с нормальными мозгами, с нормальной совестью, он не выйдет, он сгорит со стыда. Понимаете? Это уже психическое заболевание. Блудник, у которого нет стыда. Вообще, так это в порядке вещей. Всем моргать, всем намекать, всем предлагать. Я уже не говорю, сколько на этой почве всяких сумасшедших есть, и как они, и что, каким образом себя проявляют, да? Так что я еще раз напоминаю, что любой порок, любой абсолютно порок, совершается нами на почве, обратите внимание, наших каких-то похотей и страстей. А похоть и страсть проявляет себя именно тогда, когда рассудок дает сбой. Мы рассудок отвергаем, и заметьте, вот он заскок в какой-то момент. Обида, ненависть, раздражение, зависть, блуд. Наступает момент такой, что человек удержаться не может от чего-то, да? Ведь пьяный человек – это психически ненормальный. А начинается с вот этой борьбы внутри. Это, будем говорить, первые ласточки, первые симптомы – это цветочки, а ягодки будут потом. Так что я думаю, что об этом тоже стоило бы подумать. Чтобы мне было удивительно, как так получается на старости лет, а то иногда и не на старости, ни с того, ни с сего, извините, говорят, крыша поехала. Она ни с того, ни с сего просто так не ездит, у нее нет колес. Если мы ее двигаем все время, эту крышу, то она тогда поехала. Следующий вопрос. Мария из Липецка пишет мне следующий вопрос. Саша, прокомментируй, пожалуйста, Матфея, 27 глава, 46 стих. Иисус почувствовал или сознательно понял, что Отец его оставил. Читаю Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани». То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» То есть, ну, кто не новичок в христианстве, уже слышали, наверное, не раз, в каком смысле Бог оставил Христа в момент его смерти на кресте. То есть, Христос взял на себя грех всего мира, он был как бы грешником, извините, вместо нас взял наши грехи и стал как бы грешником, и умер вместо нас. Он как бы всю нечистоту нашу собрал на себя, и Отец как бы отвернулся, потому что Бог и грех – это несовместимое понятие. То есть Христос в момент или там перед смертью был оставлен Святым Духом на кресте. Потому Христос произнес такие слова: Боже мой, для чего ты меня оставил?» То есть, ну, кто что-то слышал, кто-то что-то читал, это ощущение такое не совсем естественное для нас. Если он так говорил, было, видимо, очень тяжко. Но, видите, вот этого момента, этот момент не расписывается в Библии, что это за состояние, как оставляется человек Духом Святым, а как это проявляется, как это можно понять. Я думаю, что стоит немножко коснуться такого момента, связанного с этим вопросом, который Мария задала. Заметьте, мы только что с вами говорили, что если человек противится голосу Святого Духа, то заметьте, совесть его потихоньку сгорает, да? И он доходит до состояния такого, когда совести уже нет. Так я что хочу сказать? Если такой процесс происходит в человеке, и происходит постепенно, в силу того, что человек противится голосу Святого Духа, то человек, подходя к состоянию, когда Дух Святой уже полностью был похулен, совесть была сожжена, он не чувствует вообще оставления, что он оставлен Святым Духом. Он наглый, он хитрый, он подлый, он бахвалится своими пороками, грехами. Он не будет испытывать такого состояния. То, о чем описывает вот данный стих Матфея 27:46, говорит о чем? Это оставление Святым Духом человека, я уже так говорю человека, ну, в данном случае Христа, но я говорю человека, ну, потому что он был в человеческой плоти, и мы в человеческой плоти, поэтому я ближе к нашему, как говорится, естеству это буду рассказывать, да, или объяснять. То есть, вот эти слова, вот это состояние, вот это ощущение может испытать человек, который был движим Святым Духом, а потом внезапно он его оставил. Причина оставления может быть, вот, ну, у Христа, вот я вам сейчас сказал, какова причина, да. Это тоже было для него верх его испытания, да. Он нес на себе грехи всего мира, да. И можете представить, в этот момент он оставляется Богом, то есть остается один на один с грехами человечества и с искушением сатаны. Вот видишь, тебя Бог отверг. Вот я ж тебе говорил, зачем ты это делаешь, живи как все нормальные люди, зачем тебе умирать? Живи как все, вот видишь, тебя Бог отвернулся, ты гибнешь. Трудно сказать, можно только что-то представлять, если сами хотя бы приблизительно что-то в жизни, я имею в виду в плане праведной святой жизни испытывали, да? Вот он был еще оставлен Духом Святым или Богом в лице Святого Духа, да? И пережил еще вот эту агонию страха. Но, тем не менее, он там в этот момент не стал отрекаться, не стал проситься, чтобы его с креста сняли. Да, он все равно прошел, как говорится, и это поприще, и оказался победителем. Вот Мария спрашивает. Иисус почувствовал или сознательно понял, что Отец его оставил. Что, Мария, могу сказать тебе по поводу твоего вопроса? Я имел в жизни несчастье это испытать. Почему говорю несчастье? У меня был такой случай, я его расскажу, это горький мой опыт такой в жизни, да, ну, что было, то было, там, как говорится, рассказываю и его не для того, чтобы бахвалиться, в принципе, нечем. Это мой проигрыш был в жизни, да. А, ну, потом было раскаяние, потом все вернулось, как говорится, как и надо, да. Но рассказываю, чтобы, ну, вы могли для себя какой-то урок извлечь. А я вам расскажу, что я испытал. Что такое быть, ну, опять-таки, я говорю, знаете, я испытал то, что испытал. Но то, что я в этот момент был оставлен Святым Духом, я это испытал, я это и почувствовал, и сознательно понял. Я бы даже не поставил разграничивающую черту между почувствовал и сознательно понял. Иногда это настолько в накладку чувства на осознанность накладывается, да, что иногда и трудно сказать, почувствовал или сознательно или осознанно понял это, да. Я и почувствовал, потому что если ты постоянно чувствуешь присутствие Святого Духа, то когда Он оставляет тебя, то ты это чувствуешь. Я и сознательно понял. Был такой момент однажды у меня в жизни. Ну, приглашали меня, я ездил, проповедовал. Ну и знаете, как бывает, вот иногда бывает тема такая хорошая, жизненная, важная. Ну, в одном месте я ее рассказал, эту тему, потому что приезжаю в одно место, другое, третье, пятое, десятое, да. вижу, что насущная тема, ну почему я здесь сказал, а там не должен сказать, там что-то другое. Бывает и что и другое. Но если мысль жизненная и важная, да, в плане нашего спасения, то я, конечно, ее повторяю. Ну и вот так получилось, что, не знаю, раза 4-5 я уже до этого эту тему говорил. Она у меня уже была, как говорят, избитая. Она у меня уже, как говорят, от зубов отскакивала. Я к чему это говорю? Обыкновенно, да? Я всегда, вот там есть официальная молитва или нет официальной молитвы перед собранием, да? Есть люди, говорят, давайте помолимся, давайте. Есть люди, не говорят, я там не назначаю и в этом плане стараюсь даже не управлять людьми. Но я всегда, как бы там ни было, вслух не вслух, но я лично, перед тем, как говорить слово, никогда не было такого, чтобы я там, ну так, без молитвы, просто так, знаете, как говорится, вальяжнически, так как-то так, типа, как сыр в масле, да, чтобы я вот так вот просто начинал что-то говорить. Я все равно мысленно обращаюсь к Богу, по сей день включительно, и прошу Божий благослови, дай мне мудрости. Вот что-то я так могу сказать, что-то может у меня возникнуть прямо в процессе проповеди. Я прямо бывает вот так вот говорю, и мне в этот момент приходит одна, вторая, третья, новая, свежая мысль, причем еще более такая, ну будем говорить, точная, да, чем та, которая была у меня до сих пор. И я, говоря эту мысль, мне уже в голове надо еще умудриться три мысли держать в памяти и не забыть. Я это понимаю, это работа Святого Духа над моим сознанием. Потому что когда я говорю, вот иногда люди так говорят, помолился на проповедь, помолился, благослови, а дальше по шпаргалке читает по бумажке лекцию свою, да? То есть он уже не отрывается от текста, он уже попросил: Господи, благослови, а я уже приготовил, ты благослови, чтобы я, как говорится, не перескочил со строчки на строчку и не сбился. Слово «благослови», то есть у меня есть мысль. Я ее понимаю, я хочу ее изложить. Но в момент даже разговора мне Бог может еще более важную деталь какую-то открыть. И проповедь получится еще более, ну, будем говорить, красочнее, полезнее, назидательнее, да, точнее. То есть «благослови», я говорю, у меня нет конспекта, у меня нет того, чтобы я читал по шпаргалке. Все, что я говорю экспромтом. И бывает иногда, я просто так пунктами, этот момент, этот, чтобы не забыть, потому что, сами понимаете, все-таки голова — это проходной двор, особенно здесь на земле, бывает столько мыслей, но у меня, ну просто могу в какой-то момент не вспомнить, я ж не скажу, подождите 15 минут, я сейчас почешу, как говорится, висок и вспомню какую-то мысль, помню, было, да? И на ходу Бог может подсказать. Так вот, в одно место приехал, а накануне я уже, говорю, 4-5 раз говорил эту тему, она уже такая, будем говорить, для меня избитая, да. Ну, все говорят, давайте помолимся. Ну, давайте. Молятся. А я вот к своему стыду на тот момент, ну, так внутри люди молятся, а я внутри вот так вот рассуждаю. Ну, пусть молятся, я там свое что-то думаю, я все равно же эту тему знаю, там, как бы, что там просить у Бога. Ну, не слово в слово, так как я сейчас говорю вам, да? Но смысл такой. Ну, они помолятся, ну, а тут и так понятно, тут я и так скажу. Что вы думаете? Я перед молитвой, ну если уже 5-4 раза сказать одну и ту же проповедь, хотя я никогда ее тютелька в тютельку не повторяю. Мысль общая та, примеры могут быть разные, детали дополнения могут быть еще дополнительные, тоже разные. Поэтому люди иногда говорили: Саша, можно я еще и там послушаю твою проповедь? Я говорю: зачем? А ты каждый раз говоришь неповторимо. Мысль главная такая, ну, одна как бы, да, но у тебя бывает иногда такие, каждый раз экспромтом такое, что просто мне еще хотелось бы и это послушать. Ну, а я вот пришел этот раз, и вот так стою, типа, ну, и так понятно, и так, и, в общем, я мысленно даже не обратился к Богу. Я знал, что говорить. Я открываю Библию, говорю, мы сейчас будем проходить вот такое-то место. Я читаю текст, я просто вдруг начинаю ощущать. Я глазами вижу буквы, устами механически повторяю, и моя голова пустая. Она у меня пустой никогда не была. Надеюсь, никогда не будет, чтобы я о чем-то не размышлял. В этот момент я дочитываю стих, я явно стихи дочитываю, там целая глава была. Я явно чувствую, я не знаю, с чего начать и что продолжать. Я вообще забыл мысль центральную. Ну, прочитав, я начал толковать. Читаю стих, вы думаете, вот я вам сейчас, допустим, что-то читаю сегодня, там, комментирую, там, прошлое наше общение. Ну, вы же видите, беру стих, беру там это выше, ниже, слова, мысль, последовательность какая-то, логичность какая-то должна быть, да, гармония с другими местами, писание. Тут наступает момент. Я вот читаю, опять повторяю первый стих, я вижу слова, я не понимаю смысла слов. Слова обыкновенные. Я начинаю говорить. Единственное, что я чувствую, что я что-то плету, хотя не был пьяным, не был обкуренным, не был дремавшим. Я слово с словом не могу связать. Я что-то говорю, но каким-то, не знаю, чувством, местом, не знаю. Я чувствую, что я плету. Я смотрю на людей, они на меня как-то смотрят необычным взглядом. В общем, это надо было пережить. Час. Я морозил, кончил. Стою, не знаю, вернее, сижу, не знаю, что и сказать. Ну, кончили собрание, помолились. Один человек осмелился, подходит и говорит: Саш, ты извини, пожалуйста, я не понял, что ты хотел сегодня сказать. Я по взглядам понял, что они то, все, никто ничего не понял. Я и сам не понял, что я сказал. И я этому человеку говорю: ты знаешь, вот такая ситуация, я тоже не понял, что я сказал, но я сейчас понимаю, почему я так сказал. И я этому человеку сказал. Говорю: ты знаешь, вот так и так перед молитвой, типа тема избитая, я внутри, сам в себе, вот такой вот, ну, можно сказать, проговорил мысленно, да? Ну, типа, я и так знаю, типа, что там просить благословения. И я почувствовал, это, будем говорить, знаете, когда говорят иногда: Саша, а чем ты докажешь, что вот Бог есть? Я говорю: да хотя бы вот таким моментом. Что значит присутствие Духа? Что значит присутствие всегда мысли? Логической мысли, которая увязана, которая последовательна, которая аргументирована, которая не в отрыве от других мест Писания. Это привычное состояние. Далее. Когда бы, что бы ни случилось в жизни, тут же раз, сразу Дух Святой, тут же рассудок включается, тут же с такой стороны эта ситуация рассматривается, Бог Духом Святым мыслит то одну, то другую, тут раз, все готово, я уже знаю, что делать. Все, у меня уже радость, я уже понимаю, проблема не проблема. Так вот, когда вот это нормально, нормальное состояние, когда происходит вот такое, вот как я сейчас вам рассказываю, вот просто в голове какой-то вакуум. Знаете, вот, ну что вам сказать, вот есть человек, да вот недавно тут иду, лежит, еду на машине, ноги лежат, вот так вот торчат, я чуть не наехал, потому что туман такой был, и мороз. Я останавливаюсь, лежит. Подхожу. Как зовут? Он не выговорил своего имени. Я его не знаю, кто он и откуда. Где живешь? Он сказал еще что-то более сумасбродное. Я говорю: вставай. Замерзнешь, там 2 или 3 градуса мороза, до утра пролежит, и ноги можно отморозить. Пальцы на руках можно отморозить. А можно вообще умереть. Он опять пробормотал ничего, то есть у него я с фонариком включил фонарик ему в лицо, смотрю, думаю, может, узнаю, кто там, нет, незнакомый для меня человек. Я вижу, как он пытается сказать, какое его имя, у него не сходятся, как говорится, буквы, и в слоги не складываются. И он замолчал, упал и махнул так рукой, типа, езжай. Так это пьяный, вот он не мог сложить, а я трезвый. Понимаете, пьяный он этого и не может и понять, и ощутить. А я-то вот имел рассудок, вот имел голос Святого Духа, слышал его, вот он все время какую-то такую мыслительную работу совершает в уме. Я и ощущаю, и чувствую, и в сознании это словесно могу выразить. Вот то, что я вам сейчас рассказываю. Я же рассказываю и с чувством, я ощущаю. Я же говорю и осознанно, потому что у меня сознание работает, и у меня же мысль работает, я же какую-то логику соблюдаю, да, доводы какие-то говорю. И вот, когда вот такое ощущаешь, и вдруг такое раз, читаешь стихи, я вижу слово. Следующее слово вижу. Я не могу понять, что это слово значит. Но я прочитал устами, механически. А если бы это навсегда случилось, это ж, ну, не мания, это преследование, да? Это шизофрения в буквальном смысле слова. Я понял, что такой человек, когда рассудка нету. Я рассказывал один раз в жизни в армии на приказ, ну, выпивали, мне было неудобно, я был неверующий, мне вместо водки подсунули кружку чистого спирта солдатскую. И я, когда начал пить, так я говорю, я был один раз в жизни такой пьяный, что ноги не слушались. Но голова у меня работала. На голову не повлияло, ноги не слушались. А голова работала, я глянул на себя в зеркало и сказал, ну и свинья же ты, говорит, Саша. И вот с такой физиономией, с такой мордой, ты, говорит, куда ж ты это? Я как тогда, когда глянул, думаю, не, хватит эти приказы, хватит все, не буду больше. Так я говорю, у меня рассудок работал, даже когда я был пьяный. На меня гипноз не действует. Ничего подобного, никакие там биополя, экстрасенсы. А тут вот, будем говорить, вот в этом состоянии вот так все отключается. И я, как говорится, не вяжу лыка. Я это ощутил. Конечно, кончил я говорить, рассказал я вот этому человеку об этом, да. Я уже не помню, рассказал ли я потом людям, может быть, и рассказал, а может и нет, не помню. Ну, как пример, я знаю, что уже не раз я это рассказывал, может быть, что и рассказал. Но это настолько ощутимо, особенно когда рассудок бы работал, да, когда Бога постоянно слышишь, и потом вдруг такой просто вакуум в голове. Мысль вообще не вяжется, слово словом что-то такое болтаешь и не знаешь что. Чувствуешь только, что что-то не то несешь. Так вот, смотрите, я сказал, что вот вариант, Бог оставил Христа для испытания, а меня вот в данный момент, чтобы я просто ощутил, что ты, Саша, уже, это не мания преследования, а мания величия. Я все знаю, я все понимаю. Что даже речь, даже логика в речи, в речах, далее, мысль в голове, то, что я могу думать, то, что у меня складно мысль развивается, это все рука Бога, это не просто так. Вот естественно, просто присуще человеку. Как некоторые говорят, человеческий разум, это тебя не Бог, а человеческий разум открыл. Разум способен, разум знает, разум там чего-нибудь еще начинает объяснивать. Отнимает Бог рассудок и привет разуму, природе и человеку. Я это испытал. Скажу, испытал настолько для себя вот дискомфорт, настолько пустоту. И вот представьте, рядом что-то происходит, а я, ну, допустим, бы происходило, а я в таком состоянии остался, а я ничего не могу объяснить. Я могу видеть опасность, могу переживать, а принять решение не могу. Я не осознаю, что и как, и почему. Куда идти, что делать. Я понимаю, какой мог быть страх. Ну, этого у меня не было в тот момент, да? То есть, именно на момент проповеди я, как говорится, лишился дара языка. Не иного, а своего. Логики не стало. Никакой вообще. Потом все вернулось. Я просто понял. Говорю, Господи, прости меня, дурачка. Но надо было мне вот так вот уже, как говорится, манией величия заболеть, да, чтобы до такого дойти, чтобы вот так вот Богу... Ну, вы поняли. Вроде, естественно, я проговорил. Вроде не прямо Богу, а так, ну, между прочим. Ну, а кому же еще? Не попросить благословения и... Ну, остаться как, типа, я все знаю, так и понимаю, тут нечего и подсказывать. Я понимаю, что у меня здесь было это не просто как испытание, а это было как наказание, чтобы ты просто понял. Под кем ты находишься? Кто тебе дает рассудок? И чего ты кичишься им? Вы знаете, что будет подобное что-то? Ну, не как у меня, а как у Христа. Значит, 144 тысячи доживут до момента, когда закроется дверь благодати, когда Святой Дух отнимется. И все те, которые не достигнут той чистоты и святости 144 тысяч, они либо погибнут, либо умрут, да? А останется вот этих 144 тысяч. На протяжении, как я вам говорил, максимум 45 дней, ну, ради избранных сократятся те дни, да? Так я что хочу сказать, вот представьте сутки вот так прожить. Христос на кресте, ну там сколько, ну не буду говорить, может час, может два, может три это происходило, ну не знаю. В часах тут, как говорится, нет написанного, да, сколько это времени длилось. А вот 144 тысячам придется испытать на себе злобу всего мира, и Дух Святой отнимется. Но они будут жить опытами, которые имели в жизни, когда был Святой Дух на земле. То, чего они достигли, мудрости, оно стало уже присуще им. И когда Дух Святой отнимется, это, ну, я так скажу, что эти люди будут как аккумуляторные батареи. Во время благоприятного они зарядятся, а когда будут отсоединены от сети, тогда электроэнергия, которая здесь есть, накопленная, или так перефразируя, мудрость, которую уже получили, она будет управлять этими людьми до самого момента пришествия. Ну, а тогда уже, когда пришествие Христа, тогда и работа Святого Духа, ну, как говорится, будем говорить, в какой-то момент восстановится. Но они переживут то же, что пережил Христос на нашей земле. Причем по продолжительности времени это будет даже больше. Это по поводу того, что некоторые говорят, что грех непобедим, и мы ничего не можем. Тут и Дух Святой есть, вот тебе и Бог, и ангелы, и мы ничего не можем. А что ж тогда? 144 тысяч. Как они, если мы ничего не можем, они даже тоже будут лишены Святого Духа, а они смогут выстоять. Я на сегодня заканчиваю наше общение. Уже по времени достаточно мы пообщались. Так что всего хорошего. Божьих благословений вам. Как я, как всегда говорил, я вам опять повторяю. Не просто слушайте. Осмысливайте слова, вникайте в то, что вы слышите, да, тексты проверяйте, переваривайте эту пищу духовную, да, чтобы самим убедиться в тех или иных истинах. Я вам рассказываю, это мое убеждение, это мои опыты, это мои наблюдения, это мои выводы, к которым я пришел, естественно, с Богом, да, а вы просто слышите, так же, как и читаете Библию, но эта Библия, это написанное слово апостолов или пророков. Чтобы оно стало нашим, его надо прожить, его надо пережить, его надо переживать, Его надо переосмыслить своим умом, прочувствовать своим сердцем. Только тогда это семя дает плод. Только тогда оно дает нам силу. Еще раз всего хорошего, Божьих благословений и до завтра. Завтра, как всегда, у нас общение. Оставайтесь с Богом.